Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Владимир Путин поклонился могиле Ислама Каримова. Хиллари Клинтон заявила об угрозе вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах. В Импелкоме на фоне коррупционного скандала сменился руководитель. Филиппинский президент выразил сожаление в связи со своим заявлением в адрес Барака Обамы. Левада-центр намерен избавиться от статуса иностранного агента. В Москве в 2016-м не сдано в срок более половины новостроек. В Москве после серии курьезных штрафов отключены более сотни дорожных камер. Минтруд решил поощрять женщин, родившихся до 30 лет двух детей. Декан Кемеровского госуниверситета уволился после публикации фото обнаженных первокурсников.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент России Владимир Путин почтил память скончавшегося на прошлой неделе президента Узбекистана Ислама Каримова. Прибыв в Самарканд из китайского Ханчжоу саммита Большой Двадцатки, президент России преклонил колено перед могилой первого главы Узбекистана и возложил к ней цветы. Его сопровождал премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Владимир Путин также встретился с родственниками Ислама Каримова и выразил им свои соболезнования. Вот фрагмент встречи Владимира Путина, президента России, с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Особенно в последние годы у нас сложились с Исламом Каримовичем очень добрые личные отношения, очень доверительные, я бы сказал. Поэтому для меня это тоже очень тяжелое событие, большая утрата. Действительно, Ислам Леонидович заложил очень прочную основу взаимоотношений между нашими странами. Когда я последний раз был в Ташкенте, по его инициативе вдруг мы поехали посмотреть памятник Пушкину, возложить цветы. Он так рассказывал подробно о том, когда и как он принял решение перенести этот памятник, и почему он здесь должен стоять, чтобы люди могли здесь бывать, могли чувствовать связь наших культур, наших народов, нашей совместной истории. Мы этим очень-очень дорожим. И, разумеется, очень рассчитываем на то, что все, что было заложено президентом Исламом Евгеньевичем Каримовым, будет продолжено. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, поддержать узбекский народ, узбекское руководство. Можете нас рассчитывать в полном объеме, как на самых надежных друзей.
Это был фрагмент встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Напомню, именно его называют в качестве основного претендента на пост президента Узбекистана. Сейчас с нами на связи заведующий отделом Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понял, что президент России общался с Шавкатом Мирзиёевым уже как с президентом Узбекистана фактически?
Ну, все-таки должны пройти выборы и процедура, но де-факто я полагаю, что и то, что Шавкат Мирамонович возглавил комиссию по похоронам, и то, что он сейчас встречается сначала с премьер-министром Российской Федерации, затем с президентом, делает комментарии по поводу будущей политики Узбекистана и, в частности, российско-узбекских отношений, уже говорит о том, что де-факто, наверное, можно сказать, что именно действующий премьер-министр Узбекистана станет следующим президентом этой республики.
Если убрать все ритуальные заявления и попытаться ответить серьезно на вопрос, а что заложено Исламом Каримовым, а какая политика в отношениях Узбекистана и Российской Федерации будет продолжена, то о чем можно говорить здесь?
На самом деле Узбекистан всегда, откровенно говоря, был достаточно сложным партнером, просто потому, что это один из двух лидеров Центральноазиатского региона. Наряду с Казахстаном Узбекистан в силу своего потенциала человеческого, экономического, силового, геополитического является, по сути дела, одним из двух ключевых государств региона. Достаточно сказать, что на территории республики проживает 32 миллиона человек. По сути дела, столько же, сколько во всех остальных четырех республиках постсоветской Азии вместе взятых. У России были разные периоды отношений с официальным Ташкентом, а Узбекистан то входил в организацию договора о коллективной безопасности, то выходил из нее, то укоренился в сторону большего партнерства с Западом, то опять, как это было после попытки мятежа в Андижане в 2005 году, заключал беспрецедентно высокие отношения о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. То есть республика колебалась в своей внешней политике, но на самом деле каких-то серьезных, скажем так, ключевых, основополагающих проблем в отношении двух государств не было. Не было благодаря Каримову, потому что Каримов при всех вот этих зигзагах внешней политики Узбекистана всегда, с одной стороны, понимал, что отношения с Россией, как историческим центром влияния в постсоветской Азии, всегда должны оставаться на достаточно высоком уровне. И они такими всегда были, несмотря на вот эти зигзаги в политике, именно по линии двухстороннего диалога Москвы и Ташкента никогда не возникало серьезного охлаждения в отношениях. Такого, какое наблюдалось у России, ну, скажем, по линии партнерства с Тбилиси или с Киевом в разные периоды времени. Лидер Узбекистана, покойный лидер Узбекистана, всегда понимал, что хорошие отношения с Россией – это залог стабильности не только самой Республики Узбекистан, но и всего центрально-азиатского региона. Это был трезвый политик, отстаивающий, конечно же, в первую очередь, национальные интересы своей страны.
Спасибо. Это был заведующий отделом Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что всерьез обеспокоена угрозой вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Цитата: «Мы столкнулись с очень серьезными опасениями. Мы никогда не наблюдали вмешательство соперничающей державы в наш избирательный процесс. Мы никогда не наблюдали, чтобы кандидат от одной из наших крупнейших партий призывал русских к новым компьютерным взломам». Это уже Рейтер приводит слова Хиллари Клинтон. Но вот фрагмент ее выступления.
Я крайне обеспокоена достоверными сообщениями о российском вмешательстве в наши выборы. Сам факт, что наши профессионалы принимают эти кибератаки всерьез, вызывает вопросы по поводу потенциального вмешательства России в наш избирательный процесс. Мы никогда раньше не сталкивались с властью иностранного государства, настолько погруженной в наш избирательный процесс после взлома Национального комитета Демократической партии. Я благодарна, что это воспринимают серьезно, и я хочу, чтобы все – демократы, республиканцы или независимые – поняли реальную угрозу, которую это собой представляет.
Это была кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон. Вот как эту историю прокомментировал политолог Дмитрий Дробницкий.
Тема, что Россия вмешивается каким-то образом в выборы в США, что Россия каким-то образом может их сорвать или наоборот подделать их результаты, это, конечно, какая-то совершенно беспрецедентная вещь. Россия в 2012 году в выборах упоминалось очень редко. В 2016 году просто, ну, количество упоминаний возросло на несколько порядков. Тут есть одна особенность, очень важная, которая связана с тем, что ставки в этих выборах настолько высоки, что любой аргумент, любая информационная подача будет использоваться обоими кандидатами против друг друга, и тема таким образом продувается все больше и больше. Хиллари Клинтон считает, по всей видимости, насколько это правильно, мы увидим скоро, что если Дональда Трампа за его стремление сотрудничать с Россией по целому ряду вопросов поставить ему в вину, то избиратели, традиционные средства массовой информации в Соединенных Штатах Америки за последние там несколько лет преподнесли достаточно жуткий образ России, что вот этот вот избиратель, он как бы обратит на это внимание, и за Дональда Трампа никто не проголосует. Но выяснилось как-то, что это не очень действует. Хиллари усилила здесь нажим, и тем не менее все равно все остается там. Нужно было повышать постоянно ставки обвинения в адрес России и связывать Трампа с Россией, чтобы как-то попытаться эту тему все-таки довести до логического конца. И вот появилось это предположение, что Россия может сорвать выбор. Полное безумие, потому что даже если в том случае, хотя этому нет никаких доказательств, по всей видимости, быть не может, и об этом, так сказать, много говорится в американской печати, что хоть какое-то отношение Россия, там, русские, там, официальные какие-нибудь спецслужбы наши имели к злову демократического сервера, это все равно не означает, что Россия может повлиять на результат выборов. Поэтому это предположение просто логически дикое. И мне кажется, что это просто уже аргумент, доведенный до такой степени накала, за который в него уже плохо веется. Но это говорит о том, что очень напряженная, с одной стороны, борьба, а с другой стороны, то, что, в общем, действительно, мы являемся важной темой предвыборной кампании в США. Мы вот раньше как-то обижались, что мы вообще темой там не являемся. А сейчас вот, пожалуйте, бриться.
Это был политолог Дмитрий Дравницкий. Но я напомню, накануне газета The Washington Post опубликовала статью со ссылкой на Федеральное бюро расследований, где, согласно материалам этой статьи, есть подозрение в ФБР о том, что Россия действительно каким-то образом может повлиять на избирательную кампанию в Соединенных Штатах. Правда, американский журналист Фред Вир, который с этой статьей знакомился и был у нас в программе «Иностранцы», но не увидел в материалах издания хоть какого-то доказательства того, что Россия может повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Ну и вот фрагмент программы «Иностранцы» с американским журналистом Фредом Виром.
Думаю, что ностальгия по холодной войне играет серьезную роль. Я, ребята, старше, чем вы, и я помню холодную войну. И тогда все было проще, потому что были две идеологии, которые были противоположны, и они делили мир. У вас был свободный мир против злой империи. Но с тех пор, как ушел Советский Союз, все стало гораздо сложнее. И довольно много политиков, ну, например, вот Хиллари Клинтон, она чуть старше, чем я, и подобные ей люди, они стараются вернуть прежние, более простые времена. И я думаю, что это, в общем, серьезный такой драйвер в политической системе США, но это не абсолютное большинство, это только политики так размышляют и действуют. Это что-то вроде оборонного комплекса, например, когда люди где-то в интеллектуальных инкубаторах, think tanks, да, пытаются разработать теории, используя которые можно доказать, что вот Россия становится таким. За последние 25 лет у США не было серьезных врагов. Осама бен Ладен, Слободан Милосевич, Саддам Хусейн. Не было серьезных врагов, были вот отдельные персонажи, бен Ладен, Хусейн, Милошевич. Но вы же не можете запускать такой большой военно-промышленный комплекс ради того, чтобы, ну, охотиться на бен Ладена. Но если мы заведем такого большого злого русского медведя, прыгающего кругом, вот это тогда сработает. Это, конечно, не единственное объяснение, но это вот в сплетении с прочими аргументами, скорее всего, работает.
Это был фрагмент программы «Иностранцы», в которой был с нами американский журналист издания Christian Science Monitor Фред Вир.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Исполняющий обязанности гендиректора ПАО «Вымпелком» до назначения постоянного назначен главой основных рынков компании «Вымпелком» Шель Мортен Йонсен. В этом сообщили Интерфаксу в компании. Накануне вечером гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин покинул свой пост. Ранее в понедельник стало известно, что Слободин стал фигурантом уголовного дела о коррупции, связанного с деятельностью «Т-плюс», прежнее название «КС Холдинг». Слободин был его руководителем с 2002 по январь 2011 года. Слободин возглавил «Вымпелком» в сентябре 2013 года, а незадолго до отставки в конце августа совет директоров продлил контракт топ-менеджера еще на 3 года. Именно при нем в «Вымпелкоме» прервался период частой смены руководителей с апреля 2009 года, когда ушел в отставку Александр Изосимов, и до назначения Слободина компанией руководил Борис Немшич и Александр Тарбахов, Елена Шматова и Антон Кудряшов. Сейчас с нами на связи аналитик рынка телекоммуникации Эльдар Муртазин. Эльдар, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Пытаемся понять, вот эти перестановки в руководстве «Вымпелкома» как могут сказаться на рынке?
Ну, если говорить про «Вымпелком», «Вымпелком» последние 6-7 лет падает и теряет рынок. При Слободине замедлили это падение, но не убрали его совсем. Я думаю, что сейчас ускорится падение компании, потому что множество процессов по оптимизации расходов Михаил запустил. Сейчас вот этот пиар-удар во многом. Он скажется негативно компании, потому что ей придется действовать, проводить аудит всего, что происходило за последние 3 года. Скорее всего, акционеры будут на этом настаивать. До этого была коррупционная история с предыдущим руководством, связанная в Средней Азии. Не только у Билайна, но и у другой российской компании, другого оператора. Я думаю, что все вместе негативно повлияет на компанию, но основная причина не в руководстве, а в том, что компания нуждается в деньгах, которые нужно в нее инвестировать. Сегодня этих инвестиций со стороны акционеров нет.
Ну, то есть, и вряд ли появится в ближайшей перспективе до того, как все вот эти проверки завершатся.
Я думаю, что предполагать, что кто-то будет инвестировать в Intel.com сегодня, крайне сложно. Компанию преследует череда проблем. В первую очередь, акционеры между собой не могут договориться. Я думаю, что стоимость, ну, уже на прерынке, на NASDAQ, стоимость акции упала. Я думаю, в краткосрочной перспективе она выправится. Но если смотреть долгосрочный тренд, конечно, в Intel.com будет терять рынок. И из большой тройки у нас рынок превратится фактически в большую четверку, где есть 2 основных игрока – это МТС, Мегафон. 2 игрока поменьше – падающий тренд – это Билайн, Теле2 – растущий тренд. И в течение 3-4 лет он заменит Intel.com на 3-м месте.
То есть это может отразиться и на потребителях тоже в итоге?
На потребителях это, безусловно, отразится с точки зрения того, что по качеству связи, по качеству сети Intel.com сегодня сильно отстает от упомянутых компаний. Они просто не инвестируют в сеть достаточных средств. Поэтому на сегодняшний день можно придумывать разные метрики, которые при слободине были придуманы, в частности, индекс довольства потребителей. Но есть простая статистика. Чем больше денег вы закапываете в сеть, тем лучше качество сети. Ну, там других чудес не бывает. Intel.com тратил на развитие сети значительно меньше, чем другие игроки.
Спасибо. Это был аналитик рынка телекоммуникации Ильдар Муртазин. Ну и добавку, акции в Intel.com упали почти на 7% после отставки Слободина.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил сожаление по поводу своих оскорбительных слов в адрес президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Как сообщает агентство France Press, вот его слова, он сожалеет о своих высказываниях в прессе, которые стали причиной такого конфликта. Это уже официальное коммюнике правительства Филиппин. Дутерте вчера призвал американского президента не задавать ему вопросы о случаях внесудебных казней в стране. Утверждается, что филиппинский президент назвал господина Обаму сыном порочной женщины и пообещал неприятно высказаться в его адрес на саммите США АСЕАН. Ну вот фрагмент выступления Родриго Дутерте.
Я президент независимого государства. Мы уже давно не колония. У Филиппин нет никакого хозяина, кроме филиппинского народа. Мы требуем уважения. Не следует просто задавать вопросы и делать какие-то заявления. Я отчитаю этого сына блудницы на форуме. Многие спрашивали меня о внесудебных убийствах, так спросите об этом у Обамы. Я не собираюсь ссориться с американским президентом, но и не хочу быть обязанным кому-либо. Я отвечаю только перед народом Филиппин, который избрал меня президентом.
Это был фрагмент выступления президента Филиппин Родриго Дутерте. Ну и, судя по всему, Барак Обама, с которым Дутерте ссориться не хотел, услышал его слова и все же расстроился, потому что встреча президентов не состоялась, хотя изначально планировалась. Ну и вот был таким ответ президента США Барака Обамы.
Совершенно ясно, что Дутерте яркий парень. Своей команде я поручил поговорить со своими филиппинскими коллегами, чтобы выяснить, действительно ли сейчас подходящее время для конструктивных переговоров. Я всегда хочу знать, что моя какая-либо грядущая встреча будет на самом деле продуктивной, и мы сможем чего-то достичь. Мы признаем проблему наркоторговли, которая актуальна не только для Филиппин, но и для всего мира. И борьба с наркотрафиком должна быть жесткой, но мы всегда будем отстаивать необходимость надлежащей правовой процедуры.
Что же именно сказал Дутерте? В этом пытались разобраться многие. Сейчас опять попытаемся, потому что с нами на связи главный редактор радио «Говорит Москва», известный испанофил Сергей Доренко. Здравствуйте. Буэнос тардес, Сергей.
И вдобавок Буэнос тардес, да, и вдобавок конечно, филолог. Вы знаете, в целом в ряде языков, а я думаю, что Филиппины все-таки много веков принадлежали, несколько веков принадлежали Испании, в целом в ряде языков транслитерация при переводе ругательств выглядит смешно, неуклюже и точно некорректно с точки зрения переводческой культуры. Как-то, например, значит, ругаясь там, на Бенгале, вы обязательно начинаете говорить о сексуальной агрессии не к матери, а к сестре. То есть здесь особенности. Все равно они не переводятся так, как в сущности написано. Поэтому, например, в испанском языке, я скажу вам об испанском языке, хотя он ругался не по-испански, но там даже корень испанский. В испанском языке сказать «сын собаки» – это глубочайшее, сильнейшее оскорбление. А сказать «сын шлюхи» – это абсолютно не оскорбление. Это, ну, как гад сказать. Вот какой гад. Понимаете? Поэтому у разных языковых культур разные грубости, и поэтому перевод русской прессы я не считаю корректным. Они занялись транслитерацией, то есть вот буквально по буквам переводили. Мне кажется, здесь все-таки вовлеченность русской прессы, которой хотелось сказать что-то гадкое про Обаму, и все подхватили и стали смаковать.
Хорошо, но тогда как это нужно прочитать? Потому что я четко услышал слово «пута», а дальше я уже...
Там есть окончание другое, потому что это не русский. Здесь нет, поймите, вот такое ругательство по-русски, наверное, «сукин сын» или «гад», или «вот гад». Вот где-то так. То есть он не надо заниматься транслитерацией. Мы должны просто знать языки. Культура перевода, то есть ругательство, она... Если переводить просто побуквенно, то получится очень ходульно, глупо и будет свидетельствовать о нашем низком филологическом уровне.
Иными словами, президент Филиппин хотел высказаться жестко в адрес президента Соединенных Штатов.
В стиле низких кварталов. Он хотел сказать в стиле лексики, присущей так называемым низким кварталам городов. Да? Он говорил не дипломатично, он говорил, в общем, конечно, грубо, как грубая деревенщина. Не надо говорить, что это приличные слова. Это неприлично, это грубо. Так не общаются государства никогда. Но переводить буква в букву тупо тоже показывает, что мы вовлечены, и мы смакуем, и мы счастливы от этого глупого и неправильного, некорректного перевода.
То есть, несмотря на грубую лексику, он все-таки использовал одно из самых мягких ругательств для того, чтобы...
Абсолютно верно. Да. Абсолютно верно. Вот если бы вам притащили сейчас в студию горячий кофе и не предупредили, что он горячий, вы бы сказали, вот гады. Вот вы бы использовали ровно это ругательство. Вот ровно это ругательство. Понимаете?
Ну и напомню, что бренд такой одежды даже есть, Пута Мадре.
Да. Ну там много-много разных есть развитий. Знаете, я настолько изощренно и неплохо ругаюсь по-испански, что мне даже неловко и не хочется обнажать все эти мои знания.
Полагаю, воздержимся. Спасибо большое, да, Сергей. Лучше. Это был Сергей Доренко, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», филолог и испанофил. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям. Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады» намерена продолжить свою деятельность и в настоящее время готовит возражение на акт Минюста Российской Федерации, признавшего организацию иностранным агентом. Об этом сегодня заявил заместитель директора центра Алексей Гражданкин. Его прямая цитата. «Включение той или иной организации в перечень иностранных агентов не ставит крест на ее деятельность, поэтому мы продолжим свою работу». Другое дело, что ярлык иноагента может негативно сказаться на нашей деятельности, на восприятии респондентов. По словам Гражданкина, в настоящее время Левада-центр готовит возражение на акт Минюста в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами. Мы будем принимать все возможные действия для того, чтобы избавиться от приставки «иноагент», подчеркнул замдиректора организации. Вот как нашей радиостанции прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы Левада-центра Карина Пипе.
Действительно, в настоящий момент Левада-центр будет, соответственно, пытаться оспорить статус на сторону агента, поскольку есть ряд вопросов, по крайней мере, к тем, да, формулировкам, согласно которым Левадзе Центр меняет данный статус. Говорить пока, что будет в дальнейшем, каковы будут какие-то конкретные решения, мы не можем. Скорее всего, возможно, в самом, как бы, да, неприятном для нас случае организации придется либо ограничиться только маркетинговыми исследованиями, то есть, да, прекратить любое какое-то исследование, касающееся социально-политической ситуации, обстановки, социально значимых проектов, либо вообще, как бы, да, ликвидировать организацию в статусе НКО.
А вы будете продолжать проводить соцопросы, пока статус еще не определен окончательно?
Ну, маркетинговый точно будет. Насчет других сейчас мы пока думаем над этим вопросом.
Как историю эту оцениваете?
Ну, как мы можем оценивать? Я воздержусь от оценок данного решения, скажем так.
Напомним, ранее с соответствующим запросом о признании Левада-центра иностранным агентом в Минюст обратился лидер движения «Антимайдан» сенатор Дмитрий Саблин. Сейчас сопредседатель движения «Антимайдан» Николай Стариков выходит с нами на связь. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так какие претензии у вашего движения были к Левада-центру?
Ну, мы обратили внимание правоохранительных органов на то, что Левада-центр не соблюдает российское законодательство. Получая средства из-за рубежа, он не зарегистрировался как иностранный агент. Но в этом суть нашего обращения в Минюст, и мы очень рады, что Минюст подтвердил нашу правоту.
Информация о том, что Левада-центр получает средства из-за рубежа, к вам каким образом поступила?
Ну, у нас есть свои источники информации, как у всякого общественного движения.
То есть эта информация была достоверная, проверенная, и вы уже конкретные документы предоставляли в Минюст?
Значит, мы обратились в Минюст, потому что мы, как общественное движение, получили информацию, что есть все основания считать, что Левада-центр нарушает законодательство и не регистрируется как иностранный агент. После проверки информации, как видите, Минюст принял свое решение.
Николай Викторович, сейчас Левада-центр будет пытаться оспорить вот это решение Министерства юстиции Российской Федерации. Основываясь на тех данных, которые есть у вас, полагаете, получится это у Левада-центра?
Знаете, основная цель создания движения «Антимайдан» — это сделать так, чтобы все выборные процессы в России проходили строго по закону. Поэтому мы никоим образом никак не комментируем желание Левада-центра оспорить решение Минюста. Пожалуйста, если он это делает не с сжиганием покрышек, не с погромом, не с бросанием молотового коктейля в полицейских, то пусть оспаривает сколько угодно. Но я хотел бы просто пояснить, в чем, на мой взгляд, здесь, как говорится, зарыта собака. Вот представьте, есть некая социологическая компания, проводящая опросы, которая получает деньги, ну, фактически, там получается через посредника от Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. У нас есть все основания не только требовать соблюдения российского законодательства и регистрации этой организации как иностранного агента, но и все основания подозревать, что, в общем, результаты таких опросов, проводимых такой организацией, могут быть ангажированы. И вот мы видим, что результатами опроса этой организации является, например, публикация информации, что якобы за партию «Парлас» собираются голосовать там определенное количество людей. На мой взгляд, просто невероятно высокое, несколько раз завышенное. Параллельно с этим руководители этой партии «Парнас», выступая на дебатах, говорят, что они призовут своих сторонников к массовым беспорядкам по итогам выборов. На что они будут опираться? Они будут опираться вот на эти социологические данные, которые собрал, обработал и опубликовал о совпадении иностранный агент, получающий деньги от иностранного государства. То есть получается такая, знаете, очень подозрительная схема, согласитесь.
Спасибо. Это был сопредседатель движения «Антимайдан» Николай Стариков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве по итогам первых шести месяцев 2016 года застройщиками не сданы вовремя около 60% новостроек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Метриум Групп». Всего за это время застройщики должны были сдать 52 жилых и апартаментных комплексов. Вот в эксплуатацию 30 из них был перенесен на более поздние даты. Чаще всего переносилась сдача в сегменте апартаментов – 69% почти. Меньше переносов было у домов элит-класса 57% и класса комфорт. Из 6 объектов сдано 5. В Новой Москве в срок не завершено более 61% проектов. Из 13 разрешения на ввод получили только 5. По данным Метриум Групп, в 2016 году в Москве должны быть сданы 100 жилых объектов. Ну и директор по связям с общественностью Метриум Группы Елена Кудымова прокомментировала нам эти исследования. С ней беседовал Антон Лемесев.
Из всего объема недвижимости, находящейся в реализации на первичном рынке жилья, по нашему анализу, к середине 2016 года были заявлены к сдаче практически 100 проектов. Из них сдалось всего 22 новостройки. Таким образом, практически 60% заявленных проектов в Москве не сдались вовремя. Наиболее ответственно, по нашим данным, к соблюдению сроков ввода в эксплуатацию относятся застройщики жилья комфорт класса в Старой Москве. Из 6 проектов, которые должны были сдаться в первом полугодии, разрешение на ввод получили 5. Несколько хуже обстоят дела на рынке Новой Москвы. Там не сдались в срок 61,5% заявленных проектов. В бизнес-классе доля несданных проектов составляет 60%. Там сроки сдачи передвинули 6 из 10. В элитке похвастаться тоже особо нечем. Из 7 проектов сдались всего 4, составляет 57%. Ну и наиболее плачевная ситуация оказалась, по нашим данным, в сегменте апартаментов. Из 16 проектов вовремя не сдались 11, то есть практически 70%. Вот, ну, в целом, можно сказать, что перенос сроков ввода в эксплуатацию на 1-2 квартала, в принципе, это нормальная практика. Это может быть связано с огромным количеством факторов и далеко не всегда является свидетельством финансовых проблему застройщика. Сейчас в текущих нестабильных условиях, экономических условиях, проблемы можно ждать откуда угодно. Чаще всего сроки переносятся из-за того, что банкротятся подрядные организации. Подвести могут и коммунальные службы, которые затягивают очень часто подсоединение к сетям. Или у девелопера может случиться простой из-за поломки техники, перебой с поставками строительных материалов. То есть причин множество. Гораздо интереснее будет проанализировать эту ситуацию уже в конце года, что мы обязательно сделаем.
Ну, а здесь может ли сказаться, в общем, кризис в стране?
Безусловно, этот фактор также повлиял на сроки сдачи проектов. Конечно же, в кризисных экономических условиях это может выражаться с проблемами импортозамещения у девелоперов, с дорогим банковским обслуживанием. То есть, когда заходили в проект 1-2 года назад, были одни условия, сейчас они уже другие. И по ходу приходится пересматривать эти условия. Это все отодвигает сроки, поэтому и во всех случаях вина лежит исключительно на девелоперах.
Это была директор по связям с общественностью Метриум Групп Елена Кудымова. О том, как в подобной ситуации следует вести себя дольщиком, будущим владельцем квартир в таких домах, мы поговорили с адвокатом Лилией Петрик. С ней беседовала Юлия Гришанова.
Если с условиями договора срок не выполнены работы, не сданы в том числе объекты недвижимости, возникает полное право по взысканию ответчика теней и неустоек, а в том числе возможные штрафы и возложение всех судебных издержек, в том числе государственная пошлина, либо оплата услуг юриста или адвоката. За каждый день просрочки может быть установлена соответствующая плата, но в данном конкретном случае обязательно должен быть соблюден претензионный порядок. Если дом введен в эксплуатацию, то и признание права собственности – и на основании решения суда как раз-таки можно будет получить свидетельство о собственности, потому что достаточно часто бывает ситуация, когда приходится признавать право собственности даже на объекты незавершенного строительства. Да, это немного другая ситуация, потому что в силу каких-то причин объекты не вводят в эксплуатацию. Но, конечно, здесь есть и страх, и риск. Конечно, нужно проверять добропорядочность застройщиков.
Компании сейчас умеют как-то обходить все вот эти выплаты? И вообще, как показывает практика, насколько действительно получается отсудить какие-то компенсации?
Общая практика, общая тенденция при надлежащем сборе документов удовлетворительное. То есть суды удовлетворяют требования исков по данной категории исков. Но да, действительно, есть такая практика, когда существенно занижают выплаты теней, неустоек, штрафов. Потому как суд, да, исходит из своих внутренних убеждений, считает, что суммы, заявленные в исковых требованиях, достаточно высоки. Но нужно обжаловать, и здесь могу порекомендовать только очень внимательно собирать документы и все высчитывать. Обязательно оспаривать.
Это был адвокат Лилия Петрик.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Москве после серии курьезных штрафов отключены более сотни дорожных камер. Работу комплекса фото-видеофиксации «Стрелка Плюс» отключили в Москве после серии ошибочных штрафов за дорожные нарушения. Начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко уточнил, что работа комплексов приостановлена с 30 августа, пока не выяснится, на какой стадии произошел сбой и по какой причине. Коваленко отметил, что в столице работало 113 комплексов «Стрелка Плюс», установленных с 9 мая по 15 августа. Всего по Москве установлено 902 комплекса фото-видеофиксации. Сейчас с нами на связи координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
В ГИБДД уже отчитываются о том, что всплеск подобных жалоб автомобилистов уже был и сейчас идет на спад. Какова у вас информация?
Вы знаете, дело в том, что, к сожалению, многие автомобилисты особо не задумываются, когда получают штраф, и даже не заглядывая, особо не заморачиваясь, заглядывают в постановление детальное, в изучаю, идут просто и оплачивают. Поэтому реальные цифры о том количестве сбоев, которые происходят при выписывании вот этих штрафов, я имею в виду и аппаратные какие-то сбои, и человеческий фактор, оно, в общем, к сожалению, на сегодня даже оценить невозможно. Власти нас убеждали, что все вот эти автоматические средства фиксации, они будут иметь 5%. Но 5% это тоже огромная цифра, на самом деле, с учетом того, сколько штрафов ежедневно выписывается в Москве. А в реале оказалось, что до 30% вот этих штрафов выписываются либо с нарушениями, либо с ошибками, либо... так сказать, вот совершенно незаконно.
Леонид, вынужден уточнить, 30% ошибочных штрафов, незаконных штрафов, это сведения откуда?
Ну, эти сведения получены нами эмпирически по итогам 4-летнего мониторинга вообще ситуации, которая происходит со всеми вот этими новациями, попыткой автоматического сбора денег с автомобилистов.
То есть это ваши данные, и мы должны верить вам на слово?
Ну, а их можно легко, так сказать, проверить, если вы заглянете в нашу группу в Фейсбуке «Автомобилисты Москвы». Там, ну, ежедневно практически люди публикуют самые казусные случаи, когда либо, значит, на фотографии одна машина, а владелец другой машины. И все равно, несмотря на то, что каждый штраф должен вроде бы в реальном времени вручную проверяться, но из-за того, каков поток вот этих штрафов, конечно, инспекторы, которые сидят, они тупо нажимают кнопку «выписать штраф», особо не заглядывая в материалы дела.
То есть, можно я уточню, Леонид, да, вот вы будете требовать чего? Чтобы отключили вообще все камеры фото-видеофиксации, чтобы было меньше фиксации там нарушений, ошибочных фиксаций? Или чего вы будете требовать, чтобы увеличили штат сотрудников, которые вручную все это проверяют?
Но, к сожалению, сейчас сотрудники, которые вручную это проверяют, не несут вообще никакой ответственности. Для них это вот что он нажал «да» или что нажал «нет», для него это все равно. А задача, как бы основная установка властей, собирать деньги, так сказать, косить, вот, ну, чем по принципу сенокосилки, чем шире, тем лучше. Потому что все это делается под благовидным предлогом наполнения бюджета. Дело в том, что напомню, что штрафы идут прямиком в региональный бюджет. Поэтому, испытывая сложности, естественно, они пытаются всеми средствами, доступными и недоступными, наполнить этот бюджет. Поэтому установка на максимальное количество, несмотря на то, что нас уверяют, да, все проверяется, все будет, так сказать, вы можете это оспорить, но представьте себе, вам пришел штраф незаслуженный, вы вынуждены тратить свое время, причем немалое, для того, чтобы...
Процедура сложная, это я прекрасно понимаю. Но сейчас пытаются наладить в том числе работу с автоматическим оспариванием этих штрафов, но тоже, я так понимаю, не все там, слава богу. Спасибо большое, Леонид. Это был координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток.
Министерство труда России рассматривает возможность введения дополнительных мер по стимулированию рождаемости. Об этом рассказал глава ведомства Максим Топилин. Нам нужно придумать какие-то дополнительные меры по стимулированию рождаемости, которые позволили бы стимулировать рождение двух детей не просто как материальный капитал, а именно в возрасте, допустим, до 30 лет, пояснил министр. По словам Топилина, сейчас самой большой проблемой в стране стало увеличение возраста рождения первого ребенка. Он отметил, что с точки зрения здоровья матери и возможности рождения третьего, четвертого ребенка лучше, когда женщина рожает двоих детей до 30 лет. Сейчас с нами на связи вице-президент Российской ассоциации репродукции человека Маргарита Аншина. Маргарита Вениаминовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы прояснить. С одной стороны, мы, да, еще со школьной скамьи знаем о том, что женщина фертильного возраста, это хорошо, когда рожает где-нибудь с 18 и лет эдак до 25, но, с другой стороны, и медицина развивается параллельно. Возможно, сейчас этот возраст уже отодвинулся. Насколько требования Максима Топилина соответствуют реалиям сегодняшнего дня?
Понимаете, в чем дело? Если бы они рожали до 30, это было бы замечательно. Очень многие женщины сегодня откладывают этот процесс до после 40. Даже так, понимаете? И когда к нам приходят женщины до 35, мы рады. Это очень хорошо. Потому что не только до 30 не рожают женщины, они считают, что они вечно молодые и всегда успеют родить. И в лучшем случае они замораживают свои яйцеклетки до 30, а рожать действительно приходят после 35.
Но так или иначе... Да, давайте так. Возможность родить здорового ребенка женщине после 30 лет. Но сегодня же это уже несколько иной процентный расклад, насколько я понимаю.
Нет, конечно. Когда-то до 26 лет женщина первородящая считалась старой первородящей. Сегодня ни у кого не повернется язык сказать женщине 28 лет, что она старая первородящая. Да? Поэтому понятно, что... Изменилась эпоха, изменились возможности медицины. Все изменилось. Но не изменилось самое главное. Не изменилась генетика человека. Не изменилась его природа. Поэтому, конечно, как женщины должны были рожать молодыми, так они и сегодня должны рожать, не скажу, что как можно раньше, но где-то до 25-26, до 30 лет.
Спасибо. Это была вице-президент Российской ассоциации репродукции человека Маргарита Аншина.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Декан Кемеровского госуниверситета уволился после публикации фото обнаженных первокурсников. Директор Института истории государственного управления международных отношений КИМГУ подал в отставку из-за скандала, который разразился после посвящения, где студенты разделись догола на одном из конкурсов. О принятии Константином Юматовым такого решения изданию СИБДЕПО сообщил собственный источник, близкий к ситуации. В этой истории разбирался наш корреспондент Александр Капков. Он сейчас с нами в студии. Привет, Саша.
Приветствую. Всем добрый день. В принципе, вопросов, которые остались без ответа, достаточно мало. Все уже подтвердили, что это действительно было. Решение, которое сейчас мы видим, это подтверждают. Единственный неразрешенный вопрос оставался, делали они это сознательно или их заставляли, потому что были в средствах массовой информации данные, об этом рассказывали сами студенты, что их заставляли. Заставляли, как сказать, конечно же, не угрожали, но психологически давили, говорили, что в рамках этого посвящения это было две ночи, три дня на какой-то природной базе, турбазе, да, обмажут фекалиями, еще если, что-то. Какие-то такие интересные традиции, да, у всех же они разные. Видимо, говорили о каких-то не только положительных, но и отрицательных традициях, если откажутся участвовать в этом конкурсе.
Важно напомнить слушателям, что же именно произошло, а там в сети появились фотографии, да, с посвящения первокурсников Кемеровского государственного университета, исторического факультета, где они стоят полукругом и...
Обнаженные.
Кто-то совсем, а кто-то там в нижнем белье.
Да, молодые люди были посмелее, были полностью обнаженными. Девушки тоже, в принципе, не отставали, но оставались в нижнем белье. Топлес. Да, но при этом кто прикрывался руками, кто майкой. И вот эти фотографии, конечно же, вызвали вопросы. Сейчас в ВУЗе проводится проверка. Какие будут результаты по итогам этой проверки, пока комментировать не берутся. Однако, как ты уже сказал, декан исторического факультета уволился, и два его зама тоже. У нас есть организатор этого мероприятия. Он назвал себя... тамадой, но, как мы поняли, это кто-то человек из какого-то студобщества, из студентов, может быть, из старшекурсников.
Профорг.
Да, который за это дело отвечал Тимур Вольнов.
Есть различные традиции в различных учебных заведениях. Где-то там пугают, где-то делают еще что-то, сбрасывают, знаете, там привязывают, знаете, к гениталиям шнурки, сбрасывают кирпичи из окна. По-разному бывает. То есть, ну, у нас вот так. Все же на позитиве, все довольны, все хорошо, по-моему. Только здесь похвалить нужно, и вот этот вот к чему, лишь бы осудить. Я считаю, это не очень хорошо.
Были ли там несовершеннолетние или не сообщалось?
Слушайте, ну там документы-то ни у кого, никто на входе не проверяет, да, вы же понимаете. Вот. Вроде бы там были 16-летние девочки, там даже на фото, по-моему, есть девчонки 16-летние.
Ну и главный вопрос, делали они это добровольно или нет, на этот вопрос нам отвечала одна из студентов, которая принимала участие в этом мероприятии на условиях анонимности, назовем ее Екатериной, вот что она нам рассказала.
Прежде всего, хотелось сказать, что никого не заставляли, это главное. Вот, а если с самого начала, то само мероприятие было рассчитано на 2 дня, ну, то есть 2 ночи. И первый день это было просто стандартная процедура, все танцевали, веселились. Была дискотека, ничего такого не было. Потом второй день пришли старшекурсники, обходили домики и сказали, что ну, это будет что-то вроде конкурса, что за это будут даваться баллы и все в этом роде. Как бы суть в том, чтобы максимально разделись парни и девчонки. Но никого не заставляли, опять же. То есть это было все добровольно, и это было больше на азарт. Кто согласится, кто захочет поддержать свою группу. Вот. В нашей группе никто против не был, но потом уже, когда решили это сфотографировать, тогда уже девчонки и ребята сказали, что нет, не надо, уберите камеры, и нас не снимали, попалась другая группа.
Ну, конечно, студенты неохотно разговаривали, но из небольших разговоров, диалогов в сети ВКонтакте удалось выяснить, что это не первый год такое проводится. Но меня, на самом деле, насторожила другая фраза от Тимура Вольнова, который сказал следующее буквально в конце нашего разговора.
Ничего такого в раздевании нет. Ну, разделись, ну и что такого? Ну, обычно, понимаете, когда люди участвуют в массовых оргиях, они занимаются этим без одежды, понимаете? Одежда не очень удобна.
Ну, остается добавить только хорошие тамада и конкурсы интересные.
Это был Александр Капков, наш корреспондент, который пытался выяснить, что за скандал случился в Кемерове. Спасибо ему. Это была программа «Поток», ее провел Владимир Карпов. Сейчас новость.